Всем привет, я Лиза, веганка, соавторка проекта «Дом солнца».
Привет, я Семен, веган и создатель YouTube-канала «Vegans for Animals».
Привет, я Ульяна, веганка и соавторка проекта «Дом солнца». Мы веганим более 5 лет. В подкасте мы ответим на все вопросы о веганстве, начиная с того, почему все уже разделяют веганские убеждения, и заканчивая теорией прав животных.
Веганство — это просто, и мы расскажем вам почему.
Сегодня мы хотим поговорить про наши тайные знания и увлечения. Хотим обсудить такие потаённые области, о которых вы еще не слышали или боялись спросить.
Или не думали. Ладно. Сегодня мы хотим поговорить о областях, которые вызывают тревожность, конечно же, у нас и у многих других людей.
Которые перешли на веганство, да. И столкнулись с тем, что есть какие-то вещи, где мы не можем быть веганами на все 100%, потому что это, в принципе, в нашем мире невозможно, к сожалению.
И это выпуск не о чувствах растений, к счастью или к сожалению. Сегодня поговорим о вещах, о которых боятся говорить, о которых неудобно говорить веганам, веганкам по всему миру.
Да, и, наверное, давайте начнем с медицины. Это одна из очень важных сфер нашей жизни. Мы все болеем, и мы все болеем не только какими-то болезнями, да, но еще просто какие-то недомогания могут быть. То есть какая-то головная боль, там, допустим, боль в желудке, ну, изжога, почему нет? Мы все сталкиваемся с таблетками, чтобы как-то улучшить наше качество жизни, облегчить страдания. Или после приема врача мы, естественно, идем в аптеку со списком лекарств и покупаем их. И вот с этим буквально недавно столкнулась я. Я только что переболела ангиной, и когда я говорила своим подружкам, которые не веганки, типа, вот, я пью антибиотики. Они такие, так, стоп, а ведь лекарства тестируются на животных. Как ты? Ты же веганишь, ты же не можешь пить антибиотики. Мне было так... Как, у меня диссонанс, мне кажется, что все, в принципе, должны понимать, что здоровье человека тоже очень важно, и мы не можем пожертвовать собой в этом вопросе, но, наверное, это не настолько очевидно, и давайте сейчас поподробнее раскроем вопрос, как соотносится веганство и медицина.
Ну, веганство соотносится очень просто. На самом деле, веганство — это просто про то, чтобы не использовать животных, сколько это возможно, и в медицине этот принцип точно так же работает. Но с точки зрения прав животных, использование, там, тестирование на животных — это все равно аморальный поступок, но в этой ситуации мы просто не имеем какого-то выбора, и наш какой-то персональный отказ от лекарств — это не будет выходом. То есть нет никакого смысла ложиться и умирать с ангиной, там, с гриппом, еще с каким-то, с какой-то болезнью, еще более серьезной, хронической, вот для того, чтобы какие-то принципы изменить в то время, когда на самом деле наш индивидуальный отказ в этой ситуации может не повлечь вообще никаких положительных вещей для животных, и мы им скорее нужны живыми, нежели мертвыми.
Ну, вообще, мне кажется, что люди еще любят такие моменты. Знаете, за что? За то, что они такие, типа...
Поймали.
Вот, да, ты же все равно, ты не можешь быть веганкой на 100%, и, типа, зачем все это вообще тогда нужно, если ты не можешь, как бы, в каких-то аспектах этого избежать? Вот, что вы на это скажете?
Ну, я вот тоже недавно столкнулся. Я говорил друзьям, что хочу поставить спутник себе, ну, вакцину от коронавируса. И вот тоже опять мне друг лучше спрашивает, как так? Ее же тестируют на животных. Вот точно так же, как Ульяна в истории. Mm-hmm. И я пытался вот то же самое, что только что сказал, типа, что нет никакого смысла мне индивидуально от этого отказываться, потому что это системный вопрос, это вопрос на уровне институтов государственных, это вопрос, который должен решаться движением за права животных в целом, путем там запретов этих вещей, путем создания альтернатив, нежели того, что там 1% населения в виде веганок и веганов просто не поставит себе прививку и ничего из этого не изменится, к сожалению.
Ну да, я в целом тоже стараюсь объяснить людям как-то, ну, простым, доступным таким языком. В целом важно поддерживать как бы свое здоровье и следить за ним. И это именно та область, где у нас практически, ну и фактически, нет никакого выбора, особенно если это касается специализированного лечения, когда вы лечите какую-то болезнь определенную, и когда там вам поставили диагноз и прописали список препаратов, то вот в этом списке действительно будет очень сложно отследить, что, ну, какой препарат можно заменить там другим. Ведь мы еще знаем, что... Ну, точнее, мы должны это сейчас рассказать, что есть вообще-то препараты, которые не тестят на животных, то есть они не проходили, но действующее вещество уже когда-то проходила тестирование. Такие препараты называются дженерики, и это просто, ну, типа, альтернатива каким-то таким известным...
Оригинальным
препаратам. В этом случае... Да, в таких, ну, типа, если у меня там болит голова, я могу купить себе то, что содержит ибупрофен, и это миг, вот, веганское лекарство, дженерик. Но если я там лечусь от какой-то болезни, где есть комплекс лекарств, там реально очень тяжело отследить, где действительно нужно оригинальное лекарство, где можно его заменить дженериком. Поэтому я так и не делаю, в этих ситуациях я не заменяю одно другим.
Ну да, вот иногда люди, у кого получается найти, они находят дженерик и находят его, например, без лактозы или без ожирения. Ну, в таком случае, конечно, нужно так сделать, вот, но не всегда, к сожалению, так получается, иногда и дженерики работают иначе, и вообще нет какой-то альтернативы без лактозы, например. Ну, в таком случае, к сожалению, ничего не поделать, только лечиться так. Ну, я бы хотел бы тут напомнить, что на самом деле здоровый образ жизни, как бы я его иногда не критиковал, возможно, ну, не то, что критиковал, а так, типа, относился к зожникам немножко с каким-то презрением, но в целом для животных лучше. Лучше было бы, если бы мы, ну, вели здоровый образ жизни и меньше болели. Так что, ну, в любом случае, ну, лучше правильно питаться, чтобы там иметь меньше проблем с желудком. Ну, это так, чисто размышления такие.
Да, искоренять проблему до ее появления, так скажем.
Это да. А, но мне кажется, еще тут такой момент, что если вы, например, болеете, ну, условно, там, что у вас там что-то случилось, не знаю, там резко заболел живот, и там, не знаю, какой-нибудь аппендицит, там, что еще может быть, вот. А, и вы бывали в больницу, вам такие, вот, нужно пить эти препараты, и ты как бы в таком состоянии, ну, понятно, что, не знаю, если ты там лежишь с температурой 40, то ты не в состоянии искать какие-то дженерики, там, что-то какие-то
замены,
вот. И как бы, ну, это нормально, то есть выпить препараты, которые тебе прописали. Но другой момент, наверное, это когда ты понимаешь, что у тебя там болезнь какая-то хроническая, да, с которой, ну, ты, в принципе,
и у тебя
живёшь.
Есть время разобраться, да, и попробовать что-то найти, да. Ну, люди так в основном и делают, которые
вот,
постоянно
пьют. У меня, например,
пьют.
Проблема с почками, то есть, и как бы у меня это заболевание хроническое, и оно, ну, вообще может, не знаю, его не быть там год, а потом я могу проснуться резко, и оно там такое, здравствуйте. В таком случае понятно, что ты уже, ну, у тебя есть время там, чтобы подобрать это, вот, и ты находишься в нормальном состоянии, и вполне можно с этим справиться.
Я хотел забавную историю рассказать по теме вот здоровья. Я, будучи веганом, падал в обморок 2 раза. Да, компромат.
Нехватки.
Да, нехватки всего. Но на самом деле, я потом сдавал анализы, все там нормально. Это скорее связано с нервной почвой, потому что я падал на фоне каких-то переживаний, и один раз я плохо поел, то есть у меня, может быть, сахар подупал. В общем, скорее всего, это связано с нервной почвой. Это нужно прям дообследовать, потому что с анализами крови все хорошо. И я просыпаюсь, то есть когда ты падаешь в обморок, ты очнулся, и тебя, например, либо ты на месте сразу же очнулся, и все хорошо, либо тебя там, как меня в одном случае донесли ребята одни до ближайшей больницы, там она была за углом буквально. И дело в том, что медсестры и врачи, они как бы подрываются, чтобы тебе помочь, и такие, надо дать ему, ну, повысить сахар, потому что это первое, что всегда дают людям, которые могут падать, потому что скорее, чаще всего это, наверное, сахар. И вы понимаете, и ты лежишь после обморочного состояния, кто был в обмороке, знает, это такое, знаешь, это прикольное состояние, это такой релакс, ты типа будто, тебя будто реально так, как на компьютере кнопку нажал, перезагрузиться, ты просыпаешься, так хорошо, так все мягко, так мир, вообще мир кайф. Ты еще не... И я не знаю, почему так, но вот мозг так работает. Ты падаешь в обморок, просыпаешь, тебе хорошо. И в этот момент ты слышишь, как люди суетятся, что тебе дать. И вот я лежу в больнице, и они такие, надо дать ему конфету. И знаете, какие у меня мысли?
Ну, только не шоколадную.
Хоть бы не веганскую конфету, потому что мне кажется, что я бы просто сказал, нет, я даже в таком состоянии, умирающем. Да, сразу бы, ой, да мне уже и хорошо, и сахар уже высокий, и все классно. Но мне дали, слава богу, какую-то сосательную конфету веганскую, и еще раз я падал. Потом второй раз в прошлом году это было, мне дали кофе с сахаром. Вот я в больницу упал в обморок после того, как услышал, что у меня там какая-то фигня, там желчным пузырем, и я очень распереживался, пошел гуглить. Не гуглите свои заболевания, это плохо. Вот люди, как у меня, чувствительны к гуглу. Ребята там пишут, что там рак, вы умрете через 2 дня, вам нужно делать операцию, где вам вскроют все тело. То есть не читайте, что в гугле, потому что мне врачи скажут, что все нормально, раз в год просто УЗИ делаешь. Ну, в общем, я очень распереживался и просто упал в обморок. Настолько бывает. Да. Ну, короче, я в эти моменты переживаю за шоколадки, конфетки, чай. Я просто, мне кажется, уже веганство все проникло в подкорку мозга на автомате уже.
Нет, ну это нормально переживать таких ситуаций.
Не, ну конечно, нормально, да. Но на самом деле самое действенное в обмороках, если вас там пытаются откачать, попросите не конфету, а прям сахар. Ну, прям кубики сахара, потому что в них максимальная концентрация, и вам быстрее всего всосется такой сахар.
Ну да, и чай еще.
Да, и чай или кофе.
Я так и просила, кстати, мне тоже однажды очень сильно упало давление, и у меня с ним проблемы по жизни. И я просто знаю, как поднимать. И вот в этот момент, когда я лежала, я понимала, что я уже трясусь вся. Говорю, просто принесите мне чай крепкий с сахаром. Это было на работе, и поэтому там тоже были медсестры, которые такие, так, что я принести? Может быть, и шоколадку принести? И я сразу сказала, никаких шоколадок, пожалуйста. Но для этого я себе, кстати, тоже лайфхак небольшой подумала. Я подумала, что вдруг однажды на работе будет такая же ситуация. И поэтому я себе купила шоколадку небольшую, держу ее в тумбочке своей, чтобы мало ли, где моя шоколадка находится, я могу сказать всегда.
Я бы ее съела.
Но это моя аптечка, это в моей аптечке лежит.
Как могут это... жить спокойно, если там шоколадка. Я, кстати, ни разу не падала в обморок в жизни. Я не представляю, как это. У меня только темнело в глазах, и типа ноги отказывали один раз.
Рассказать тебе, каково это падать в обморок, это когда ты думаешь, что вот я контролирую ситуацию, ну темнее, да, но сейчас вот меня отпустит, все будет хорошо, а потом бац, ты уже головой в пол, ну если в плохих ситуациях, либо головой вниз, либо ты на лавочке, ну короче.
Ты говоришь о мне, что это
если у тебя темнеет в глазах, я реально советую всем вообще, если вы чувствуете лучше, не думайте, что ой, сейчас, я тоже иногда, там, когда долго не падал в обморок, тоже думал, сейчас меня отпустит, нет. Прям сразу ложитесь или садитесь и говорите людям вокруг, что вам плохо. И тогда, если вы отключитесь, вам сразу помогут, либо вы не отключитесь, если вы ляжете или сядете. Вот это работает.
Лайфхаки. Угу. Вот так вот.
Что, давайте подытожим, что мы хотели сказать этим всем. Я думаю, самый главный посыл — это то, что если вас тревожит медицинский аспект на веганстве, то... лечитесь, просто лечитесь, не думайте о том, что это не по вегану. Да, это очень грустно и плохо, да, это надо критиковать. Конечно же, мы всеми руками за то, чтобы вся система менялась, чтобы не было тестов на животных и в препаратах не было лактозы той же, ну и желатина, ну и всех остальных, ПЖП. Но отказываться от медицины мы никогда никого не призываем. Только за доказательную медицину, наоборот. Просто у меня был недавно случай, что я столкнулась с предрассудками по поводу веганства, и очень много людей, которые первый раз только с этим сталкиваются, думают, что мы какие-то антимедицинские ребята.
Мне тоже на днях сказали, типа... Я говорю, вот я пойду прививаться. И мне такие, так типа, ты же антипрививочница. Я такая, что?
Вот, такой есть стереотип на самом деле. Мы тут просто в своем веганском мирке живем, дружим веганами и не знаем тенденций. А оказывается, очень многие люди просто думают, ну, они путают веганство со всякой эзотерикой, и они думают, что мы, да, действительно против медицины. Это не так, медицина топчик.
Ну, на самом деле, в веганских чатах, если с какими-то людьми сталкиваться, антивакцинаторы, когда у них заканчиваются логичные аргументы, ну, веганки, веганы, антивакцинаторы, когда у них заканчивается аргумент против вакцин, они начинают говорить, так, вы, получается, что тут топите за вакцину, которую тестируют на животных, да какие вы после этого веганы, типа, они пытаются бац-бац-бац, потом, так есть же еще права животных, и вот по правам животных тестируют, да, вот вы не правы, поэтому, безусловно, тестировать вакцину аморально, но это вопрос системный, он очень сложный и так не решается, что вот все просто не будем прививаться, и все будет классно. Мы, скорее всего, если это посчитать каких-то в цифрах, я уверен, что если бы все не прививались, наоборот, а просто болели короной, мы потратили куда больше лекарств на то, чтобы вылечить этих людей, то есть...
Ну да, логично. Это
еще бы очень много людей умерло. Да, сейчас очень плохая ситуация. С коронавирусом в России нужно соблюдать меры, стараться и, конечно, поставить прививку, если вы еще этого не сделали.
Итак, ну что, следующая область, которая делает нашу жизнь более яркой, разноображивает работу, дом красками, и вообще многих как бы типа очень сильно мотивирует к каким-то свершениям и самореализации, там, не знаю, к самосовершенствованию, это хобби. Ну то, в принципе, без чего ни один человек, наверное, себя не может мыслить, и может быть, это какие-то вещи, которые вы не осознаете, что это хобби. Это ваше хобби, поверьте. А что же может быть здесь не по вегану? Наверное, я хочу начать с самого известного, это фотопленка, да, то есть вот эти фотографии, которые популярны, которые такие красивые, такие атмосферные, они сделаны интересным одним кадром, и иногда они засвечены так мило, так приятно, так классно, но это, к сожалению, не по вегану, потому что пленка, она содержит в себе желатин. И что же делать здесь? Что делать, когда ты... переходишь на веганство, а твое хобби — фотография на пленку. Что скажете?
Ну, у меня, короче, есть знакомая, и она как раз-таки, ну, это ее хобби, и она просто, как бы, ну, зная это, делает.
Она веганка?
Ну, я не знаю. Мы пытались про это говорить, вот, но вышло как-то странно.
Ну, я уж, ладно, я, конечно, не занимаюсь фотографией, я занимаюсь видео, но скажу так, что, ну, это люди с какой-то очень аутентичной чертой любят прям пленку, потому что, на самом деле, сейчас, особенно если вы пиратите, любите пиратство, настоящее сетевое, то вы можете купить цифровой фотоаппарат, фотографировать на него, и потом в фотошопе или в другом фоторедакторе накидывать луты, которые прям повторяют пленку, и все будет так же классно. Поэтому я не вижу в этом проблемы. Это какой-то, не знаю, почему вообще есть дискуссия в веганском сообществе вокруг пленки для фотографий,
да,
потому
да.
что, ну, это вещь, которая легко повторяется, в отличие там еще каких-то многих вещей, которые, вот, где можно еще долго спорить.
Вообще, я видела, что, ну, и сама юзала приложение на телефоне, очень много приложений, которые, там, кодек, что-то еще какое-то, вот, которые прям фоткают, как на пленку, вот. Сейчас вообще появились фильтры в Инстаграме, mm-hmm. которые тоже, ну, как под пленочную съемку, но я не занималась никогда фотографии вот прям так профессионально, вот, и я не могу, наверное, здесь сказать. Ну да, то есть как бы возможно в этом есть какой-то другой прикол, которого ты не видишь, потому что условно ты этим не занимался, вот, то есть может быть там Маша,
процесс.
Например, мне рассказывала, да, о нашей из Дома Солнца, что у нее родители, в общем, проявляли снимки,
uh-huh.
вот, это у них такое было как вот прям семейное такое хобби, вот,
uh-huh,
то есть
да.
что они фотографировали и проявляли снимки в ванной, знаете, вот mm-hmm. как в фильмах прям.
В красной комнате.
Да-да-да-да. Вот. То есть, возможно, здесь людям еще нравится сам процесс, но по поводу как бы альтернативы, если нужен именно прям вот такой снимок, то она есть. Но единственное, что он не физический.
Так скажем, это же хобби, это не жизненно необходимая вещь. Да, это важная составляющая жизни, но вы как бы останетесь живы физически, если откажетесь там от фотографии, например, и попробуете поискать фильтры определенные там для цифровой фотографии, а не пленочные. И здесь, я думаю, что действительно не нужна никакая дискуссия. Если вы веганите и переходите на веганство, то озадачьтесь, пожалуйста, вопросом вашего хобби. И не только здесь фотография. Очень часто сталкивались мы, наверное, как дизайнерки, которые учились там и работали со всякими красочными материалами. Это краска. Краска тоже может быть не веганская. Любая краска, там акварель может быть не веганская, гуашь может быть не веганская, да даже карандаши. То есть нужно прям смотреть составы. Однажды мы разговаривали с одной моей подружкой, которая пишет акварелью. Она мне сказала такую фразу. Она веганка, если что. То она очень стремится к тому, чтобы найти акварель, которая будет по вегану, но пока у нее это не получалось, она не могла отказаться от своего хобби, которое определяет ее как человека. То есть она, в принципе, не видит свое существование без вот рисования красками акварельными. Я хочу сделать еще пометочку, что это было достаточно давно, до того момента, как появилось там на той же Vegan Rush несколько подборок с акварельными красками, и до того момента, когда она уехала за границу. То есть я думаю, сейчас у нее все окей, потому что за рубежом в Европе там, в принципе, полегче найти какие-то веганские краски, веганские, не только именно там акварели и гуаши, ну, там еще остальные предметы для рисования. Однако есть еще и краски, которые типа не художественные, а как это называется, ну, в общем, лакокрасочные материалы, mm-hmm. которыми могут пользоваться еще и художники граффити, да, допустим, те, кто рисует на улицах, стрит-артисты. А также они пользуются еще баллончиками всякими, насколько я знаю, всякими молотовыми, большими такими маркерами. И вот тут мне было бы очень интересно послушать человека, который когда-то этим, допустим, занимался или занимается сейчас, и как он вообще с этим живет.
Да, и у нас такой человек есть.
Да.
И сейчас мы возьмем у него комментарий. Рустам, привет.
Привет, Лиза. Всем привет.
Расскажи нам немного о себе, о своем хобби, вообще, чем ты занимаешься по жизни и как давно ты веганишь.
Я всю жизнь рисую. Хобби мое было стрит-арт. Какое-то уличное искусство, граффити, мурал арт. Вот. Также всю жизнь занимался живописью. Почти отучился на живописца.
А что такое мурал арт? Я не знаю, правильно я сказала или нет.
А мурал арт — это, ну, на фасадах зданий рисунки.
Ага. Ну, то есть твоя деятельность до этого, она была связана с тем, что ты, получается, рисовал красками на объектах и постоянно использовал баллончики и разные лакокрасочные, так?
Да, да.
Угу.
И можно перейти к тому, как давно ты веганишь или сортируешь отходы, и что тебя к этому привело?
Ну, веганить я начал, не знаю, наверное, с год назад прям вот прям веган-веган стал. А до этого были какие-то такие периоды, когда я срывался, когда я просто вегетарианил. Но идея сама по себе, что нужно, что это для меня, ну, что это вообще в принципе правильно, пришла ко мне, наверное, еще года 4 назад. Вот, но просто как бы у меня не получилось перейти на это прям сразу, быстро. Были какие-то странные сомнения, не было окружения такого, которое бы поддерживало и с которым было бы проще перейти на это быстро.
Mm-hmm. Вот. А вот, то есть, получается, все, что связано с рисованием, это у тебя и хобби, и работа, и как бы вообще, не знаю, наверное, часть жизни?
Да, да, это полностью занимало все мое время. Ну, конечно, я очень много и отдыхать успевал, потому что я люблю отдыхать. Вообще,
это круто.
Да. Нет, вообще, все, что связано с рисованием, это было полностью всей моей деятельностью, то есть я занимался только этим. Очень редко в периоды, когда не было заказов каких-то или был в каком-то ступоре, то есть я периодически выходил на какие-то подработки, но это было очень редко. Я думаю, наверное, раза 3 за лет 5, вот как-то так. Ну, то есть я полностью жил за счет заказов и за счет рисования на стенах.
Угу. И то есть вот получается 5 лет примерно, включая сейчас, вот прям на сейчас,
ну, момент, да? Нет, даже больше. В целом я где-то около 10 лет рисую и занимаюсь заказами, но вот именно деятельность в России вот где-то лет 6-7. Вот до этого просто я жил в Казахстане с родителями, и там было, конечно, проще. Типа там не нужно было столько зарабатывать и думать о себе так. Содержать себя было проще, вот.
Угу, поняла. И вот расскажи подробнее как раз о моменте таком переломном, когда ты понял, что все, я там, не знаю, не могу рисовать больше красками, или как вот к тебе пришло вообще это осознание, угу. Как-то быстро, или не знаю, или ты долго очень об этом думал и не мог отказаться, и какая ситуация, например, на сейчас, да, и чем ты занимаешься, как ты это переосмыслил, как ты это переосмыслил в, ну, такой, в новый заработок, который не вызывает у тебя противоречий.
Ну, вообще, начал я задумываться об этом, наверное, года 4 назад, потому что как раз примерно в это время я начал... Нет, даже лет 5 назад я начал сортировать как минимум пластик и начал смотреть вообще, в принципе, на то, сколько я произвожу отходов. Mm-hmm. Постепенно, там, переехав, допустим, в Питер, у меня появилась возможность сдавать больше всяких различных фракций, больше ездить на какие-то фестивали, экофестивали и все прочее. Начал знакомиться с людьми, которые тоже сортируют, которые в теме и экологии, и веганства. Но больше в теме экологии как-то больше попадалось людей. Вот, и поэтому, типа, я прям начал сильно обращать внимание на то, сколько отходов остается после каких-то заказов, рисунков и все прочее. И я сперва начал меньше выходить просто рисовать для себя, потому что, ну, как бы... Ну, это как бы уже такая блажь, которую я не мог себе позволить. То есть я такой пойду порисую и создам кучу отходов, которые часто очень были неперерабатываемые. Ну, только потом, через какое-то время я узнал, что... Где-то там можно сдать и баллончики даже. В итоге так продолжалось, наверное, года 3. Когда я узнал... Ну, то есть я уже все, я был готов бросить это все, потому что я понимал, что даже если я и собираю все абсолютно, что у меня там... Ну, я, во-первых, минимизировал количество затрат материалов и всего прочего всегда на объектах. То есть я брал даже какие-то... Бывало, газеты собирал с подъезда, и эти газеты, они у меня копились. И когда получался какой-то заказ находился, я эти газеты использовал вместо вот там какого-то укрывного материала. Обычно берут там пленку какую-нибудь, еще что-то. Вот я брал газеты. Вот. Но, опять же, куда их потом никуда не денешь, приходилось выкидывать. Потом я там, даже если вот я работал с кем-то, я весь вот эту, всю эту пленку, все это, короче, старался баллончики собирать, банки из-под краски, все это я собирал, валики кисти обязательно мыл и использовал еще там дофига раз. У меня есть до сих пор кисти, которыми я пользовался типа лет 5 назад. Вот мы ими ремонт делали здесь. Вот, получается... Короче, в итоге все равно много очень мусора создавалось, и я понял, что просто, видимо, нужно переходить в какие-то другие сферы, в другие области искусства, чтобы не создавать этот мусор. Вот.
Ну, в общем, в целом тебя это все как бы тревожило и расстраивало, и, ну, ты довольно-таки долго, получается, несколько лет пытался с этим что-то сделать. И...
Ну, да, как минимум минимизировать, да, и разделять. А потом, когда, конечно, когда уже еще я нашел информацию, что вся краска тестируется еще и на животных, и как бы, ну и помимо, вот, получается, момент тот, что я создаю мусор, потом, ну, получается, краска...
След?
Да, потом краска тестируется, и еще при самом производстве сколько выбросов идет. То есть все это, короче, вгоняло меня в какую-то дикую тревогу, и я просто не мог спокойно заниматься этим делом. Вот. И в итоге 1,5 года назад примерно я бросил это все и решил, что больше не буду этим заниматься.
Mm-hmm.
Вот.
И... Как вообще ты сейчас себя ощущаешь и, ну, на что ты пришел, то есть какую альтернативу именно ты подобрал для себя, что не вызывает у тебя тревожности и как тебе сейчас с этим живется?
Ну, так, в принципе, я понял, что рисовать можно, ну, рисовать и зарабатывать можно, в принципе, не используя краски, не используя какие-то... материалы, ну, вещественные, то есть можно просто взять ноутбук, взять какой-нибудь там планшет и просто рисовать диджитал. И это как раз-таки меня так, ну, прям спасло, потому что не рисовать я на тот момент не мог прекратить сразу, вот, и я просто перешел в какие-то, ну, то есть в интернет я начал рисовать. Потом мне сразу как-то захотелось больше активистской деятельности. Я начал стараться искать какие-то проекты. Там буквально, ну, типа через полгода-год я начал искать проекты, где я бы мог именно делать какую-то интересную работу, дизайн, какие-то рисунки для проектов социальных или экологических. Вот. Ну и потом уже нашел и какие-то, пытался посотрудничать с какими-то производителями веганской еды. Короче, начал делать вот более активистские какие-то штуки.
Угу. Интересно, да. Заходите в Инстаграм Курстаму, у него много там прикольных картинок и особенно классные анимации.
Да, только я туда никогда ничего не выкладываю.
Ну, неправда, неправда. Ну, конечно, редко, но там есть, так что заходите. А, вот. Ну и в целом, как ты себя сейчас позиционируешь, то есть как активист, веган, что ты вообще об этом думаешь? Точнее, хочется ли тебе нести идею вот того, что ты переосмыслил в массы, и помогать в этом другим людям? Потому что, ну, на мой взгляд, по крайней мере, в моем окружении у многих людей это вызывает тревожность.
Ну, так и есть, да. Вообще, в принципе, да, я, конечно, очень сильно заряжаюсь от того, что появляются какие-то моменты, когда людей, которые не в теме, то есть не в эко-теме, не веганят, и их это как-то цепляет, то есть мой пример их
вдохновляет,
ну или хотя бы просто появляется какой-то интерес, они там что-то спрашивать начинают. Такие, может, даже прислушиваются. Есть у меня даже какие-то знакомые, которые друзья, которые перешли, ну не перешли, нет, которые начали там, допустим, разделять мусор, разделять отходы, вот, и это вдохновляет, потому что, ну, действительно, пока еще надежда не угасла в моей душе, и это прикольно, когда люди задумываются, глядя на такие примеры. Блин, как-то так очень сложно звучит, так типа пафосно, как будто я такой прям пример.
Да нет, ну, наверное, вообще наоборот хорошо, что такие, ну, да, примеры, наверное, странное слово есть, вот. Но в целом, вот мы тоже в выпуске обсуждали до этого, что у нас есть друзья там, которые, например, снимали на пленку, еще какие-то моменты, о которых ты вообще живешь, никогда не думаешь, и ты такой, о, все, я веган, а потом ты такой, что? Тут еще, короче, мое хобби вообще сейчас заденут, что мне с этим делать, вот. Так что мне кажется, клево, важно и нужно об этом говорить, вот. Ну, в целом, спасибо большое тебе за такой комментарий. Я думаю, что твой пример вдохновит многих. Вот. И желаем вам тоже вдохновляться и друг другу показывать, как можно жить по-другому.
И вот. Тебе спасибо. Очень приятно было поболтать.
Ну, на самом деле, я тоже раньше рисовал граффити. Вот, баллончиками, но еще когда не был веганом. И сейчас, мне кажется, что, учитывая то, что я знаю, что молококрасочные материалы все тестируются на животных, не, я бы не стал сейчас возвращаться. Ну, рисовать там в диджитале, на бумаге, да, а вот на стенах, скорее всего, уже никогда.
Ну, это, по сути, ведь совсем не то. Просто хочу порассуждать сейчас. Конечно, я не говорю, не топлю за то, что надо. Рисуем, пофиг, ребята. Но я, наверное, про то, что вот представьте, вы стрит-артист, да, то есть вы художник, который занимается этим всю свою жизнь, и вы, допустим, достаточно преуспели в этой области, и это то, что ваше, это не только хобби, а работа. То есть вы делаете какие-нибудь там большие стены, муралы, и вы в этот момент своей жизни узнали о веганстве, осознали это как самый важный выбор в своей жизни и перешли на него. Что делать в такой ситуации? То есть, сможет ли человек полностью перестроить свою жизнь? Я не знаю. Это, наверное, очень какой-то дискуссионный, да, вопрос.
Мне кажется, что это постепенная все равно какая-то история. Вот, потому что...
Не по щелчку, да?
Ну да, потому что, мне кажется, если по щелчку, то для человека будет это эмоционально тяжело. И как... представьте, ну, да. Как бы ты этим занимаешься, даже если ты не зарабатываешь на этом деньги, а если зарабатываешь, это еще тяжелее. То есть, как бы, да, тебе нужно поменять как бы и работу, и...
Что-то новое.
Еще что-то новое искать, что тебе нравится, и как бы человек может просто попасть в такую ситуацию, что как бы он веганит, да, и он все это бросил, но ему вообще сейчас ничего не нравится делать. И как бы это такая будет история, ну,
но он не понимает, тяжёлая, куда вести, да, вообще свою жизнь. Да. Думаю, ну, наверное, в этом есть доля, как, да, правды, и это очень узкая, конечно, история, не всегда происходит так. Просто мне было интересно просуждать на эту тему.
Ну вот дома мы, когда ремонт делаем, тоже на самом деле это же, ну...
Да.
Тоже, к сожалению, вообще никак. Типа, либо не делать ремонт и жить какой-то халупе, либо делать ремонт с ЛКМом.
Ну, вот здесь, как бы здесь, мне кажется, что не делать ремонт иногда, в принципе, невозможно, потому что у вас это может быть аварийная ситуация, например. То есть,
ну да, ремонт мы же... соседи, например, у вас отпали обои.
Мы же не только для красоты его делаем, в принципе.
Единственное, что, мне кажется, здесь ты можешь делать, это как бы делать ремонт, условно, более качественно, там, да. Ну вот я, например, склоняюсь к тому, чтобы там дома, не знаю, не клеить обои, там просто отштукатурить стены, нанести какую-то фактуру и, например, покрасить их, и потом, как бы, условно, ну, краска... у тебя есть один колер, одна там краска, ты ее миксуешь, и если там что-то где-то заморалось, ты подкрашиваешь вот в таком формате, чтобы как бы не использовать это и с точки зрения веганства, ну, как бы не перепотреблять это, да, и с точки зрения экологии, как бы тоже вот эта вся краска, которую мы покупаем, она не очень, на самом деле, прикольная и по влиянию на организм и, ну, на планету в целом, поэтому тут, наверное, вопрос в том, что вот с ремонтом ты можешь придумать условно, как делать его...
Пореже,
да. Вот, потому что с обоями, не знаю, у меня мама, например, есть такой прикол, она, короче, у нее что-то, она может прийти домой и такая, ой, все, мне задолбали обои, и, короче, начинает их снимать, а мы просто сидим такие, пришли такие, мам, ты что делаешь? Она такая, да все, что-то на обои переклеить, мы такие...
Жестко.
Так мы переклеивали год назад. Вот, но мы, конечно, живем на первом этаже, ну, родители. И там такая проблема, что там дом, видимо, как-то построен странно, что ли, что от подвала идет постоянно влажность, и обои они просто отпадают. То есть ты можешь спать, и у тебя хоп, обои отпали. Хотя они новые, мы обрабатывали стены, там уже чем мы только не обрабатывали их. Вот. И тут, ну, история еще в самом доме в целом. Вот, то есть все люди, которые живут на первом этаже, у них абсолютно одна и та же фигня. Мама тоже попыталась с этим поработать. Они несколько лет назад поставили теплый пол, и сейчас обои не отваливаются. Но это тоже как бы капец. Стоило положить этот теплый пол.
Ну вот еще, если говорить про человека, который там профильно занимается граффити там или стрит-артом и зарабатывает на этом деньги еще, что ему делать? Ну, и, например, человека, который занимается ремонтом, да,
ну,
который,
да,
который делает ремонт за деньги, то ему тоже что-то типа, а, все, чувак, типа,
не
все. Ты теперь не тру, чувак.
В таком случае можно увести, на самом деле, любую работу в невеганскую область. Вот ты там дизайнишь...
Для кофейни, а она продает молоко.
Да, или ты там, не знаю, дизайнишь, а мы же не знаем, или уже знаем, ну-ка, обновите мою инфу о том, что в принтерах краска тоже непонятно какого состава.
Ну, там, может быть, тесты на животных.
Или тесты на животных,
ну,
да-да-да.
Вряд ли, скорее всего, но тесты могут быть. Но там есть компании, которые отвечали, что они там тестируют. Ну, в общем-то, да, мир такой сложный вокруг нас, и так столько много векторов тут получается, что очень много работы, очень много какая работа в таком случае оказалась бы не веганской. Там я слышал, есть веганки-веганы, которые, типа, начинают там рассказывать там в чатах, что люди, которые работают курьерами в Яндекс.Еде или в Delivery Club, они не веганы, потому что они носят другим невеганам животные продукты, типа, вот такие они люди там.
Ну, это уже слишком как-то, это вообще неправильно. Я думаю, здесь.
Да, для любого человека можно почти докопаться, там, кем он работает, где.
Наверное, ну, да, не существует веганской работы, в принципе, мне кажется.
Ну, практически, да.
Ну, ее как бы очень мало, мне кажется, в принципе, относительно другой. И, соответственно, как бы веганская работа контактирует с невеганской в любом случае.
Да.
Вот. И как бы получается, что ты не можешь быть таким святым и чистым на 100%. Но тут вопрос в том, что это уже есть, и постепенно этого будет становиться больше. С областями, там, ну, с той же медициной, там, и с хобби, это тоже становится, ну, более прозрачным. Например, с той же акварелью, вот я помню, Ульяна рассказывала про это уже, когда мы учились, у меня, ну, так просто получилось, что я, в принципе, больше там люблю писать акрилом или гуашью, вот, и мне как-то на акварель всегда было пофиг, я думаю, ой, нет, и вообще и хорошо, вот, но я понимала, что есть люди, вот, которые прям такие фанаты, и они прям пишут только акварелью, и они прям такие, о, боже, акварель. Вот, и я думаю, ну, нифига не тяжело, наверное, в этом плане, потому что я такая посмотрела, о, вот этот акрил веганский, круто, все купила, пошла рисовать.
Ну,
вот.
Да, мне тоже тогда было тяжело, я тогда вообще, как бы, изначально я, в принципе, не знала, что там акварель может быть не веганской, да, что какие-то вообще краски, художественные материалы могут быть не веганскими. Потом я об этом узнала, потом начала гуглить составы, и, наверное, до конца более-менее разобраться я смогла только, когда на сайте Vegan Russia появилась прям заметка про эти материалы, но сейчас я ими не пользуюсь, то есть я для общего развития почитала. А так, на тот момент, я помню, что я ничего не стала делать, потому что я, в принципе, не знала, у меня какой-то тупик был, и я единственные кисти свои проверила, чтобы они все были синтетическими, и всё.
Кстати, вот еще насчет кистей тоже. Я не знаю, как так получилось, но у нас преподавательница в художке, она вообще очень сильно хейтила всякие там... Они есть вот как щетина.
Да, есть белка всякая, колонок. Щетина.
Ну вот это акварельные кисточки, а есть как бы синтетика и альтернативы такие какие-то жесткие, по-моему, там...
Как это? Сколько, может быть, не знаю.
Нет, там какие-то, по-моему, казак, то есть, ну, короче, они прям такие жесткие, вот. И они реально очень странные. Она, в общем, у нас всех их забрала, и такая, вот, это вообще ужасные кисти, вот, такие не покупайте, и она нас приучила к синтетике. И у меня все кисти были синтетические,
да.
И я такая, вау, круто. Вот, и потом я поняла, в чем их прикол, то есть они как бы краску больше отдают синтетические кисти, и ими можно как бы, ну... Условно, не синтетической кисти у тебя как бы остается дофига, короче, краски, вот. И я такая, блин, они еще и крутые вообще, мощные.
Я вот что-то думал про свою учебу и вспомнил, что я когда ездил по учебе там на учебную практику, и мы ездили на завод Евраз в Нижнем Тагиле, тоже приходилось надевать какие-то ботинки, я не знаю, может быть, они были кожаные, может быть, нет, со стаканом стальным. Как на заводе надевают, чтобы если упало что-то на ногу,
да,
тебе ничего не было.
Возможно,
что
они кожаные.
Да, и может быть, они были кожаные, они бывают, они кожаные, кстати. Так что если у вас есть, если вы заработаете на заводе и вам нужна обувь со стаканом, по Гульде я находил обувь, типа, достаточно качественную, без кожи, со стаканом. Ну вот, и тогда тоже такая ситуация. Или там ты в шахту спускаешься, тебе дают какой-нибудь спасатель, в общем, вот этот. И там есть ремни всякие, и не тоже советские. Я не знаю, с чего они там сделаны, это вообще непонятно. То есть постоянно в жизни сталкиваешься с такими вещами, на самом деле. Вот, ну это из моих воспоминаний про шахту и заводы.
Ну, воспоминания про шахты. Давайте подведем итог по хобби и по ремонту, потому что, мне кажется, у нас немножко как-то смешалось это все в одно.
Медицина, хобби, ремонт.
Такие далекие, такие близкие области к нашей жизни. Ну, мне кажется, что вот кто-то сейчас сказал очень хорошую фразу, Семен сказал, что мы будем очень часто сталкиваться с подобными ситуациями в нашей жизни, и непонятно, как резко на них реагировать, то есть насколько быстро ты там сможешь среагировать на подобные происшествия, да, допустим, на тоже падаешь в обморок, и там тебя пытаются откачать шоколадкой, типа, а, что делать? Но в любом случае, там, где мы не можем прям сразу как-то повлиять, я думаю, что нужно не винить себя и помнить, что реально на 100% веганом мы быть не можем и веганкой, потому что мир не веганский. Больше, конечно, это относится сейчас, моя мысль относится к медицинской области, так как там очень мало альтернатив, очень-очень мало, я бы сказала, что их почти нет. А вот если это какое-то хобби, какое-то увлечение, то стоит гуглить, я думаю, и спрашивать комьюнити. Вообще люди всегда помогают, люди знают больше, чем ты. И кто-то да что-то подскажет по-любому. Что скажете?
Да, и, ну, не тревожьтесь. Ну, как бы это, в принципе, нормально. То есть мы тоже иногда об этом думаем, приходят такие мысли, что, блин, вот грустно там пить таблетки или что-то такое делать, вот.
Я постоянно об этом грущу.
Да, но помните, что вы не одни такие, и не стоит реально там себя мучить и, например, не пить таблетки, вот, или отказываться от всего. Просто постепенно ищите альтернативу. Ульяна уже сказала, общайтесь с комьюнити, потому что люди, которые там дольше веганы, это нереально могут вам подсказать, и вы сократите как бы свой вот этот путь поиска, вот, он будет более маленький, и, ну, не ведитесь на провокации людей, которые говорят, что вы не можете быть веганом на 100%, и значит, веганство бесполезно. Вообще, я с этим не согласна, потому что вот за даже свои там 5 лет веганства я уже вижу, что 5 лет назад было не так, как сейчас, и через 5 лет назад будет не так, как сейчас, и не так, как там 10 лет назад.
Умные вот мысли.
Так что это веганите, и все будет круто.
Но я бы хотел сказать, что очень многие вещи, о которых мы говорили, они требуют системных изменений в нашем законодательстве, они требуют системных изменений в нашей жизни, в подходе общества, и зачастую вещи, например, связанные с тестом лакокрасочных материалов, связанные с тестом медицинских изделий, они связаны с правами животных, связаны с веганским движением. Поэтому чем быстрее мы создадим вот это веганское движение, тем быстрее мы сможем отменить там тесты на животных и сделать для себя доступными какую-то бытовую химию, медицину, лакокрасочные материалы. И для того, чтобы понимать эту тему на 100%, понимать там, как работает вивисекция, почему, как мы против нее должны выступать, можете почитать сайт abolitionist.ru, почитать про абалиционистский подход к правам животных и такую сформировать более стойкую позицию в этом вопросе, чтобы уметь аргументировать и понимать самим вообще, как с этим бороться.
Супер. Ну что, все переходите на веганство, если вы еще не, и услышимся в следующих выпусках.
Друзья, мы просим вас поддержать наш подкаст, поэтому подписывайтесь на наш Patreon. Ссылку мы оставим в комментарии. И помните, ваша поддержка очень важна.
Мы находимся на всех платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Задавайте нам свои вопросы, касающиеся веганства. Всем пока-пока.
Да, пока-пока. Всем пока.
Пока.